И вновь о погоде. Очередной мощный атлантический циклон надвигается на север европейской территории России, и под его опекой большая часть этой территории. А вот в центре европейской России за близостью атмосферного фронта атлантического циклона в большинстве районов пройдут небольшие осадки. Так, в Санкт-Петербурге днем временами дождь, температура днем от 3 до 5 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков, максимальная температура 6 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашем утреннем эфире.
Третий Всероссийский гражданский конгресс. Предварительные политические итоги 2006 года. 60 лет парижскому кабаре «Лидо».
Сегодня в России День Конституции, и мы общаемся с нашими слушателями на эту тему. Вопрос утреннего эфира таков. Читали ли вы Конституцию? Что вы знаете об основном законе России?
А я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Из новостей вы знаете о том, что сегодня в Москве продолжит свою работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. Именно на нем оппозиционная коалиция «Другая Россия» представила общественности материалы программы гражданского согласия. Оппозиционеры и правозащитники не исключают, что доработанный и одобренный участниками конгресса документ может стать предвыборной платформой единого кандидата от оппозиции на предстоящих президентских выборах в 2008 году. Подробности у Ольги Вахоничевой.
Политическая общественность больше всего ожидала от Конгресса опубликования программы гражданского согласия, которую разработала группа экспертов оппозиционной коалиции «Другая Россия». Однако авторы документа представили участникам Конгресса предварительные рабочие материалы программы. По словам руководителя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, принять документ можно тогда, когда будут найдены те точки соприкосновения, которые, цитирую, «устраивали бы правых и левых, старых и молодых». Основные принципы программного документа изложил один из его авторов, сопредседатель гражданского конгресса Георгий Сатаров.
Это ремонт политической системы и ремонт государственности. Мы предлагаем отделить милицию безопасности от вертикали милицейской и сделать ее зависимой от местных органов самоуправления. Мы предлагаем полностью ввести выборность мировых судей, упразднить аппарат правительства как орган, дублирующий министров и при этом безответственный.
Георгий Сатаров не исключил, что программа может стать предвыборной платформой единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. При этом он отметил, что это лишь версия гипотетическая, и на сегодняшний день каких-либо конкретных кандидатур у «Другой России» пока нет.
Если процедура, по которой этот кандидат возникнет, нас устроит, если ему эта программа придется, то почему нет?
Участники не соглашались с некоторыми пунктами программного документа или же вносили свои предложения. Одно из таких было озвучено в секции по ограничению преследования за общественно-политическую деятельность. В программе не оказалось вариантов решения такой проблемы, как карательная психиатрия, говорит руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
В той резолюции, которая была выработана, надо будет сделать серьезное дополнение, потому что из 5 выступавших 2 говорили о использовании психиатрии для преследований, причем именно для политических преследований, потому что они сталкиваются с случаями психиатрических преследований правозащитников за их правозащитную деятельность. Этим будет дополнена наша резолюция.
Особенно бурно шло обсуждение в секции противодействия расизму, фашизму и ксенофобии. По словам ведущего секцию Гарри Каспарова, у участников нет согласия даже по таким вопросам, как определение национализма и ксенофобии. Делегаты гражданского конгресса в целом пришли к выводу, что рабочие материалы можно утвердить в качестве основы для окончательного принятия документа. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Надежда.
Антон, начинаем с первополосных публикаций.
Да, газету «Время новостей» открывает материал «Shell сделал Газпрому предложение, от которого трудно отказаться». Основной участник и оператор проекта «Сахалин-2» компания Royal Dutch Shell сделала ход конем. Атака российских природоохранных ведомств на компанию оператора «Сахалин Энерджи» и ее партнеров-подрядчиков принесла быстрые и неожиданные плоды. Как стало вчера известно, в минувшую пятницу управляющий директор Shell сделал главе «Газпрома» Алексею Миллеру радикальное предложение по перераспределению долей участников сахалинского мегапроекта, в котором до сих пор участвовали только иностранные компании. Как сообщили западные агентства, ссылаясь на неназванные источники, руководитель англо-голландской корпорации сообщил российскому коллеге о готовности уступить «Газпрому» контрольный пакет «Сахалина-2». Подробности на первой полосе «Времени новостей», и эта тема одна из основных в сегодняшнем «Коммерсанте». Англо-голландский концерн Shell отказался в пользу «Газпрома» от контрольной доли в крупнейшем нефтегазовом проекте на шельфе России «Сахалин-2». По сведениям «Коммерсанта», 30% акций в компании оператора проекта «Сахалин Энерджи Shell» уступит из своей доли, еще 20% «Газпром» приобретет у других совладельцев. Также в свежем «Коммерсанте» можно прочесть, что на нелегальном рынке появилась новая база заемщиков крупнейших российских банков. Утечки такого масштаба на банковском рынке еще не было. База содержит 3 миллиона записей о просрочках и неплатежах по кредитам, а также отказах в их выдаче. Банкиры констатируют, что черный рынок кредитных историй опережает по развитию рынок легальный, что тормозит дальнейшее развитие бюро кредитных историй и наносит серьезный репутационный ущерб банков сектору. Подробности в «Коммерсанте». И еще одна заметная публикация газеты, мимо которой нельзя пройти. Она касается дела Литвиненко. Следователи Генпрокуратуры России в присутствии представителей Скотланд-Ярда допросили вчера в Московской специализированной клинической больнице номер 6 главного свидетеля по делу об отравлении политэмигранта Александра Литвиненко, бизнесмена Андрея Лугового. Его друг, деловой партнер и сосед по больнице Дмитрий Ковтун, между тем стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте радиоактивных веществ, которое расследует полиция Гамбурга. О допросе предпринимателя Андрея Лугового пишет сегодня и газета «Газета». Допрос Андрея Лугового начался около 2 часов дня в закрытой столичной клинике, где он находится на обследовании. Как и предполагалось, вопросы Луговому задавали следователи Генеральной прокуратуры, а детективы Скотланд-Ярда лишь фиксировали ответы. Именно по такой схеме там же на прошлой неделе показания давал Дмитрий Ковтун. Читайте на эту тему материал и в свежем номере «Времени новостей». На первой полосе пишет об этом издание. И главный материал газеты «Ведомости». Он посвящен традиционно деловой тематике. Леонид Блаватник и Владимир Евтушенков ударили по рукам, пишет издание. Американский бизнесмен продает АФК-система, блокирующий пакет акций «Связинвеста» за почти $1.5 миллиарда, сообщают «Ведомости». Покупку оформят на Комстар ОТС. Это материал газеты «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве проходит 3-й Всероссийский гражданский конгресс. В российской столице сегодня запланировано несколько митингов, которые приурочены к Дню Конституции. На Камчатке работники 3 коммунальных предприятий намерены объявить голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. Европейская комиссия выделяет более 1000 стипендий для студентов из России, Украины, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Ирана и Ирака для учебы на Западе. Слушайте новости на Радио Свобода. Следующий выпуск в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 утра в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска – съезды Народной партии, Демократической партии, Конгресса русских общин, предназначение губернаторов Петербурга и президент Якутии, перспективы выборов Московской областной думы, политическая жизнь Кировской и Воронежской областей, парламентский кризис в Туве, программа гражданского согласия оппозиции, беседа с Эдуардом Лимоновым, ведет передачу Михаил Соколов. Время политики в 10:00 утра. Время московское.
А продолжит нашу программу разговор о спорте. В чемпионате национальной хоккейной лиги к этому часу завершился один матч. Питтсбург по буллитам одержал победу над Вашингтоном со счетом 5-4. Свою 15-ю шайбу в этом сезоне забросил россиянин Евгений Малкин, выступающий за Питтсбург. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Феникс» выиграл у «Орландо» 103-89, «Портленд» нанес поражение «Филадельфии» 81-79, «Майами» одержал победу над «Торонто» 99-77, «Нью-Джерси» одолел «Мемфис» 105-92, «Бостон» нанес поражение «Нью-Йорку» 97-90. Чикаго выиграл у Индианы 106-91. Теперь о футболе. В Японии продолжается клубный чемпионат мира. Вчера мексиканская команда «Америка» одержала победу над корейским «Чонбук Моторс» 1-0. И теперь в полуфинале «Америка» сыграет с «Барселоной». В английской премьер-лиге завершился одним матчем 17-й тур. «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли в ничью 2-2. Ну, положение в лидирующей четверке не изменилось. По-прежнему Манчестер Юнайтед лидирует в активе его 44 очка. На 8 очков отстает Челси, имеющий игру в запасе, по 28 очков в активе Портсмута и Ливерпуля. В итальянской серии «Б» на первой позиции остался Ювентус, поскольку Наполи, имевший возможность обойти туринский клуб вчера, в последнем матче 15-го тура сыграл в ничью на поле Чезены 1-1 у Ювентуса, как, впрочем, и у Болоньи, по 28 очков, и по 27 имеют Наполи и Пьяченца. Известный специалист Сергей Петренко, который работал в последнее время в московском «Торпедо», покидает Россию и с будущего сезона будет возглавлять рижскую «ДАУ», «ГАВУ», которая совсем недавно еще носила название «Диттон». В Швейцарии продолжается чемпионат Европы по кёрлингу. У женщин после 6 туров впереди сборная России, которая вчера выиграла у Дании 10-6 и у Италии 6-4. В активе россиянок 6 побед в 6 матчах, по 4 выигрыша имеют спортсменки Германии, Шотландии и Швеции. У мужчин сыграно 5 туров, пока без потерь следуют команды Шотландии и Швейцарии, и по 3 выигрыша у сборных Финляндии, Германии и Норвегии. Пока это вся спортивная информация, следующий обновленный выпуск через час.
В Москве 7:19, вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитое парижское кабаре «Лидо» отмечает свое 60-летие. На афишах «Лидо» праздничная танцевальная программа. Новые владельцы кабаре разработали стратегию развития своего музыкального театра, который обещает повысить его конкурентоспособность. Из Парижа Наталья Рудкевич.
Шестьдесят лет и ни одной морщины. Легендарное парижское кабаре «Лидо» отметило солидный юбилей. На протяжении 60 лет адрес 116 бис Елисейские поля указывается во всех путеводителях по ночному Парижу. Каждый вечер в «Лидо» льется шампанское, сверкают стразы и конфетти, колышутся перья и гремит музыка. История кабаре началась, когда братья Клерико открыли свой первый зал на Елисейских полях. Единственной и неповторимой звездой шоу была тогда в 46-м мисс Блюбелл, крошечная голубоглазая ирландка, которая дала танцевальному коллективу «Лидо» свое имя «Блюбелл Гёрлс». В 76-м «Лидо» переместилась в зал попросторнее и остепенилась. 500 000 зрителей в год – и это не шутка. И, может быть, в послевоенные годы шоу-программы и была раскованнее, сегодня она не знает себе равных по роскоши костюмов, декораций и спецэффектов. Последнее ревю, созданное в 2003 году художественным директором Пьером Рамбером, именуется «Bonheur», что значит «счастье». Через весь спектакль проходит одна тема – поиск счастья женщины. В 4 артистических картинах и, соответственно, в 4 фантастических декорациях танцоры «Блюбелл Гёрлс» и «Лидо Бойс» дают представление во славу женщине в разных ее ипостасях – от фатальной вамп до романтичной барышни. Грезы о женском счастье сопровождает настоящая феерия света и музыкальных ритмов. Несколько месяцев назад Лидо лишилась своей легенды и музы. В возрасте 94 лет скончалась мисс Блюбель, которая до глубокой старости командовала танцевальной группой. Перед смертью неунывающая ирландка попросила положить ей в карман пачку Винстона и зажигалку. В новый век Лидо вступила не только с новым ревю, но и с новыми хозяевами. Семейству Клерико удержать на плаву кабаре оказалось не под силу. Как каждый вечер заполнять огромный зал заведения, более 1000 мест, потомки братьев Клерико так и не придумали. Компания Sodexo, взявшая семейное предприятие в свои руки, намеревается сохранить элитный профиль заведения, но при этом разработать новые маркетинговые стратегии, которые позволят привлечь в Лидо как можно больше посетителей. Особенно здесь рассчитывают на приезжих из США, Китая и Японии. Игнорировать Лидо не может никто, заявил новый директор кабаре. Перед лицом конкурентов, которых каждый год плодит индустрия развлечений, владельцам Лидо впору вслед за Лайзой Минелли бросить клич. Все в кабаре. Наталья Рудкевич для радиостанции «Свобода», Париж.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию рубрику «Русский политический интернет».
Российские интернет-издания уже начали подводить очень предварительно политические итоги 2006 года. Одна из первых публикаций на эту тему — статья Эмиля Добогяна «Левый поворот или многообразие маршрутов», опубликованная на сайте Polit.ru. Автор анализирует почти повсеместный успех левых сил, как умеренных, так и радикальных, в Латинской Америке и фиаско в этом регионе идеи неолиберализма. Однако Добогян предупреждает об опасности крайних оценок происходящего. Речь, по его мнению, не идет о новом тотальном наступлении революции на континенте.
На исходе календарный год. В Латинской Америке он практически совпал с электоральным циклом. В большинстве стран прошли парламентские и президентские выборы. Пора подводить итоги. Постараемся дать ответ на вопрос, куда идет континент. Многие отечественные и зарубежные ученые и публицисты с упоением пишут о левой волне, якобы захлестнувшей регион.
Эмиль Добогян говорит о развитии событий почти во всех странах Латинской Америки, выделяя в частности итоги президентских выборов в Боливии.
В Боливии под занавес минувшего года впечатляющего успеха добился лидер движения к социализму Эво Моралес. В битве за президентский пост он со значительным преимуществом одолел своих соперников. Вслед за этим в январе завершились избирательные баталии по соседству в Чили. В гонке за кресло главы государства вперед вышла социалистка Мишель Бачелет. Если Моралес — деятель четко выраженной радикальной окраски, то Бачелет — политик умеренного толка.
После Боливии Добогян перечисляет успехи левых в Коста-Рике, Перу, Колумбии, Бразилии, отмечает взрывоопасную ситуацию в Мексике и потом переходит к символической победе в Никарагуа бывшего революционного лидера страны Даниэля Ортеги.
Позднее состоялись выборы в Никарагуа. Там победу после 3 поражений подряд одержал легендарный лидер Сандинистского фронта национального освобождения Даниэль Ортега. Бывший партизанский командир предстал в обличье благочестивого католика, обещающего не повторять ошибок прошлого, сохранить рыночную экономику, не нарушать демократических норм и правил. На встрече с предпринимателями речь шла о необходимости привлечения капиталов, искоренения бедности. Судя по всему, 16-летнее пребывание в оппозиции не пропало даром, заставив пересмотреть многие взгляды.
Вывод Эмиля Добогяна таков.
Действительно, прошедшие выборы показали, что большинство латиноамериканских избирателей сейчас отвергают неолиберальную альтернативу. Но это не означает, что все они стали под красные знамена. Есть достаточно принципиальное различие между левыми радикалами и умеренно левыми латиноамериканскими политиками. В чем оно? Водораздел проходит по вектору отношения к государству, рынку, формам и методам осуществления преобразований, пониманию демократии. Радикалы убеждены в том, что все проблемы можно решить одним махом, кавалерийским наскоком. Они отрицают закономерности общественного развития, игнорируют чужой опыт, не способны на компромиссы.
Насколько процессы, происходящие в Латинской Америке, актуальны, так сказать, конвертируемые за пределами региона? Можно ли говорить о том, что российским политикам следует внимательно присмотреться к опыту Лулы, Ортеги или Моралеса? Говорит Виталий Лейбин, главный редактор сайта Polit.ru, который опубликовал статью латиноамериканиста Эмиля Добогяна.
В России, я думаю, что левая тенденция даже несколько более актуальна, чем в Латинской Америке. Она немножко другая, но она часть той же самой волны. Понятно, что в большинстве стран, в том числе и в России, где совершались либеральные реформы, они были безальтернативны. Но то, что результаты социальные часто были весьма и весьма неоднозначны, понятно, что у прагматической экономической либеральной идеологии начали возрождаться довольно сильные противники. Я считаю, что этот процесс не хороший, не плохой, он естественный. Россия еще не определилась между двумя ситуациями, которые есть в Латинской Америке. Вот в Латинской Америке есть ситуации, когда приходят левые умеренные политики, которые находятся в диалоге с консерваторами и либералами. И они составляют одну политическую систему. Другая ситуация – это когда к власти приходят достаточно радикальные деятели. Они нравятся большинству населения часто, но эти ситуации не способствуют разговору с оппонентом. Слом такой ситуации может быть только в результате столь радикальных усилий. В России сейчас ситуация скорее второго типа.
Виталий Лейбин, главный редактор сайта Polit.ru. Русский политический интернет. Кирилл Коприн.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в утренней программе.
Вы узнаете о том, как уходили диктаторы. Это тема обсуждения сегодняшней истории Запада и Востока из Испании. О круглосуточном видеонаблюдении в государственном Эрмитаже вы узнаете из панорамы высоких технологий.
Читали ли вы Конституцию? Вот как отвечают наши слушатели на этот вопрос утреннего эфира. Нет, представьте себе, не читала, отвечает Ирина, несмотря на то, что я педагог, правда, сейчас на пенсии. Зачем читать то, что абсолютно расходится по всем пунктам с действительностью? Пишет Марина, полагаю, что Конституция ко мне не относится, поскольку в ней не упомянуты русские, а я русская. Господину правозащитнику Лукину хорошо бы знать, что нелегальные, да и легальные мигранты с Кавказа и Азии не живут по Конституции России. По прибытии они кучкуются, как выразился наш слушатель Александр Добрый, и начинают жить по собственным законам. И ему стоит защищать, имеется в виду Лукину, коренное население. Конституция – это моя настольная книга, информирует нас Александр Смирнов из Санкт-Петербурга, которую я использую при защите своих прав, когда российские власти нарушают мои конституционные права. Вот приблизительно на такой спектр мнений наших слушателей, которые мы собрали к этому часу. У нас еще достаточно времени для того, чтобы пообщаться на эту тему и узнать о том, что вы думаете об основном законе России.
Ну, а для того, чтобы нам узнать, вам надо написать. И я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов. И я еще коротко санонсирую следующий час. Вы узнаете о новой политической звезде Америки. Мы опять же вернемся к положению мигрантов в России. Вы узнаете о том, что Арктика на грани экологической катастрофы. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова лидер Объединенной демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» – новости.
В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила трех северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй – сегодня. Жизнь третьего пострадавшего вне опасности, утверждают врачи. В Москве проходит третий всероссийский гражданский конгресс. В двухдневном форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги и акции, приуроченные к Дню Конституции. Основной закон страны был принят на референдуме 13 лет назад. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаедели продолжает визит в Вашингтон. Вчера состоялись его переговоры с госсекретарем США Кондолизой Райс. Одна из главных тем обсуждения – кризис в российско-грузинских отношениях. Сегодня Нагаедели встречается с вице-президентом США Диком Чейни. В Москве задержан еще один подозреваемый в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, Иван Миронов. Об этом сообщила Интерфаксу мать задержанного. Адвокат Миронова сообщил, что его подзащитный не признает своей вины. В Сантьяго сегодня пройдут похороны Аугусто Пиночета. Бывший чилийский диктатор скончался в воскресенье на 92-м году жизни. Президент США Джордж Буш сегодня продолжит консультации по вопросу о будущем военной операции в Ираке. Запланирован телемост президента с представителями американского командования в Багдаде, а также встреча в Вашингтоне с вице-президентом Ирака Тареком Аль-Хашими. Турецкие власти заявили, что изучают решение Евросоюза частично заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС. О возможных ответных шагах Анкары пока ничего не известно. В понедельник министры иностранных дел Европейского Союза договорились приостановить обсуждение 8 из 35 направлений, обозначенных в повестке переговоров.
И прежде чем обратиться к прогнозам синоптиков, заглянем в календарь народных примет. Если на Парамона взошла багряная заря, жди больших ветров. На Парамона снег, быть метелем до Николы 19 декабря. На Парамона снег, мороза до Николы не видать. Но вот судя по прогнозам синоптиков, ни мороза, ни метели, ни больших ветров нам не видать, поскольку повсеместно сохраняется аномально теплая погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем временами дождь, температура от 3 до 5 градусов тепла. В Москве без существенных осадков, максимальная температура 6 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Россия отмечает День Конституции. Современная российская конституция впервые в истории страны была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Согласно конституции образца 1993 года, высшей ценностью является человек, его права и свободы, их незыблемость и неотчужденность. Судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова, интервью с которой записала Марьяна Тарачешникова, считает, что отмечать этот День Конституции стоит, хотя бы для того, чтобы подчеркнуть важность основного закона страны и значимость правовых актов для общества.
Я действительно считаю, что это праздничный день для России. И праздничным он является потому, что в этот день мы вспоминаем о документе, который, с моей точки зрения, является главным и определяющим для нашей страны. Если мы постоянно пытаемся обсуждать вопрос о наших национальных интересах, о каких-то идеях, которые могут объединить всех людей, живущих на территории России, то с моей точки зрения такая объединяющая всех идея – это идея нашей Конституции. Поэтому я думаю, что вот провозглашение этого дня праздником – это признание того, что мы за конституционный патриотизм. Это признание того, что мы за конституционное развитие. Признание того, что мы за человека, который провозглашен в этом документе, высшей ценностью. Мне кажется, что именно этого нам не хватает каждый день.
Тамара Георгиевна, но тем не менее теперь этот праздник перестал быть выходным, праздничным днем в календаре. Как вы считаете, не продемонстрировали ли таким образом депутаты своего отношения вот к этому празднику, к необходимости его отмечать?
На самом деле я считаю, что этот праздник делами надо отмечать, а не каким другим способом. Мне не важно, например, какого цвета будет этот день в календаре. Важно, чтобы никто не забыл значение этого дня. Если хотите, значение этого дня заключается в том, что он определяет наше с вами будущее. Если мы от этого документа, а следовательно и от ощущения дня его принятия как праздника отказываемся, я думаю, что у нас будущее не может быть особенно радостным, потому что сколько бы ни спорили о тексте Конституции, можно предъявить ей любые претензии, но это не будет все равно относиться к основному в этом документе, потому что основное бесспорно. Бесспорно, это первые две главы Конституции, которые, как известно, изменить практически невозможно, если только не созвать конституционное совещание для разработки текста нового основного документа страны.
Судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке Тамара Морщукова отвечала на вопросы нашей коллеги Марьяны Тарачешниковой.
А Александр Дядин интересовался в это время у жителей Санкт-Петербурга, читали ли они Конституцию.
Нет, не читал. В повседневной жизни она не применяется у нас. Нас все обходят ее стороной.
Нет, сама не читала. Но однажды, когда ко мне вломилась в дверь милиция, я им процитировала статью про неприкосновенность жилища. Ну, это как-то их поразило, а так нет.
Нет, не читал. Законы наши нужно, сделают под эту Конституцию. Если надо, пункт поменяют. На основании вот этих законов, которые у нас существуют, если бы они все выполнялись, то было бы, я думаю, нормально.
Да, читал. Она меня устраивает, если бы она еще соблюдалась. Допустим, выборы губернаторов, мэров городов тоже отменять не нужно. Желательно восстановить во всем законность и порядок.
Вообще нет. Да нормально. Мы интуитивны.
Да, конечно. Там прописаны права и обязанности граждан Российской Федерации в школьные года. Для меня это было не то чтобы открытие, а мне кажется, что вот в России привыкли так, что нам должны все и все. А на самом деле, кроме того, что нам должны, мы тоже очень многое должны, и мне кажется, люди должны это понять.
Нет, в первую очередь у нас самих нет желания. Знаете, как пушки, да, мы ленивые и нелюбознательные. Наверное, нужно знать той страны, где живешь. Законы или положение Конституции, надо хотя бы их выполнять. Только после этого можно судить о том, срабатывает закон этот или не срабатывает.
Конечно, читала. Я учусь на юридическом факультете. Конечно, реальность не соотносится полностью с Конституцией, но я надеюсь, что когда-нибудь наше государство станет действительно таким, как это прописано в Конституции.
Читал, не соответствует.
Давно, когда проходила в техникуме право. Сейчас учусь в институте экономики и права. Там тоже проходим. Я не помню текст конкретно Конституции.
Конституция, в принципе, правильная, хорошая, но она очень декларативная. То есть законы, которые принимаются, очень далеко уводят в сторону от каких-то изначально правильно принятых и всеми признанных деклараций.
Честно говоря, нет. Так живем без Конституции.
В школе по праву проходили, но не целиком. Я все не помню.
В принципе, она меня остро не волнует. У меня идет выработка личных законов жизни, правил жизни, которым я стараюсь следовать.
А Конституция?
Это касается общества. И сейчас у меня, наоборот, мысль такая, что нужно освобождаться от общественных стереотипов.
Нет, смысл. Чтобы знать, как надо жить, вы попробуйте получить в любом государственном органе какой-либо документ, не являющийся коммерческой, государственной, личной. Там есть перечень врачебный, адвокатский и так далее, тайн. Получить практически нереально. Не в Конституции дело. Конституция нужна, это понятно. Нужен механизм ее исполнения. Нету механизма.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, читали ли вы Конституцию России. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в российской столице. Это время панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google расширила возможности электронного атласа Google Earth. К атласу добавлен так называемый географический слой. Новый слой позволяет в процессе навигации по картам просматривать статьи из онлайновой энциклопедии Википедия, которые содержат описание объекта или населенного пункта. Кроме того, в Google Earth появилась возможность просмотра фотографий объекта из базы Панорамио. О том, как воспользоваться новым сервисом, рассказывает Владимир Губайловский.
На спутниковых фотографиях географического сервиса Google появились новые значки. Для того, чтобы вызвать статью Википедии, нужно кликнуть на расположенный рядом с объектом значок энциклопедии. А чтобы загрузить фотографию, нужно кликнуть на маленький плюсик. Как пишут создатели новых сервисов, добавленные возможности позволяют пользователю приземлиться при полете над землей, увидеть и узнать найденное место в деталях и подробностях.
Новости коротко. За посетителями и работниками Эрмитажа будет следить новая система видеонаблюдения. 180 экранов системы сосредоточены на едином пульте. Они позволяют сотрудникам службы охраны отслеживать подозрительных посетителей музея и своевременно пресекать несанкционированные действия в залах. Точное расположение камер засекречено. Они ведут непрерывную круглосуточную съемку всего происходящего в каждом зале всех зданий Государственного Эрмитажа.
Associated Press и America Online провели опрос 1500 пользователей сервисов мгновенных сообщений, в частности ICQ. Согласно исследованию, 72% подростков чаще используют мгновенные сообщения, чем электронную почту. Среди взрослых только каждый четвертый пользователь предпочитает мгновенные сообщения. 30% тинейджеров заявили, что не могут представить жизнь без постоянного обмена мгновенными сообщениями. Компания Sony совместно с компанией SanDisk готовит новую версию флеш-карты стандарта Memory Stick. Новая карта будет иметь емкость 32 гигабайта. Максимальная скорость передачи данных с карты на компьютер и обратно составит 480 мегабит в секунду. Компания Sony намерена начать продажу лицензии изготовителям карт в январе 2007 года.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую Антона Жилнова, который находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Надежда.
Антон, борьба с ксенофобией в России. Я так понимаю, что можно так определить тему, которая сейчас будет озвучена.
Да, об этом вчера говорил президент Путин, и газета «Ведомости» зацепилась за это высказывание президента и написала сегодня редакционную статью, посвященную этой теме. Вчерашний призыв президента к правительству подумать над ужесточением наказаний за преступления на национальной почве прозвучал в тот самый день, когда эпизод в столичном Измайлове показал, насколько накалена обстановка вокруг рынков накануне будущего запрета на торговлю для иностранцев. Вчера, напоминают «Ведомости», от 40 до 50 сотрудников рынка, уроженцев Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, приехали на работу, но в помещение их не пустили. Возмущенные торговцы намеревались устроить митинг, но подоспевшая милиция показала им постановление мэрии о закрытии рынка на реконструкцию, и они мирно разошлись. Однако одна из ксенофобских российских организаций не замедлила бросить клич «Кавказцы мешают москвичам ехать на работу». Дело было в половине 12 дня. Благополучный исход вчерашнего инцидента не должен никого успокаивать. Что-то похожее, пишут «Ведомости», может повториться на Черкизовском и Лужниковском рынках, которые намерена закрыть Федеральная миграционная служба, и на подавляющем большинстве из 115 московских и тысячах российских рынков сразу после Нового года. По данным правоохранительных органов, приезжие составляют от 60 до 75% работников рынков. Запреты на иностранцев вполне соответствуют народным настроениям, пишут «Ведомости». По данным ВЦИОМ, присутствие представителей других национальностей в сфере торговли, равно как в общественном питании, на транспорте, вызывает недовольство 54% респондентов. 75% опрошенных приветствуют кампанию по изгнанию иностранцев с рынков. Терять такой удобный козырь для завоевания электората в год выборов Госдумы и накануне президентской гонки политикам не хочется. Но насколько просчитаны негативные последствия использования ксенофобских настроений? Антииммигрантские лозунги теперь подняты на щит не только записными экстремистами, но и комсомолами, находящимися под патронажем властей. Не исключено, что многие руководители предприятий и учреждений расценят это как сигнал к действию и уволят своих мигрантов. Понятно, что не все приезжие иностранцы, однако под горячую руку администрации и милиции легко попадут все уроженцы Кавказа и Средней Азии без различия гражданства и легальности пребывания их в России. Мигранты, лишенные легальных заработков, терпящие притеснения со стороны власти и населения, встанут перед небогатым выбором – возвращаться на родину, уходить в тень или защищаться. В этой ситуации любое неосторожное действие, не говоря уж об умышленной провокации, запросто высечет из нынешних межэтнических трений искру, которая зажжет настоящее пламя широкомасштабного межнационального конфликта. Тогда драки в Кандапоге покажутся шалостями, замечает газета «Ведомости».
Спасибо, Антон. Антону спасибо. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с одной из интереснейших публикаций сегодняшних российских газет. В Москве 7:45, и продолжает утреннюю программу. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан еще один подозреваемый в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Более 3 часов в понедельник продолжался допрос предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. В Ираке с начала военной операции с марта 2003 года погибло около 3000 американских военнослужащих. В Сантьяго проходят похороны Аугусто Пиночета. В Алжире радикальная группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за воскресное нападение на автобус с иностранцами, в результате которого пострадали 9 человек. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир приблизительно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Темпы роста экономики Китая, численность абонентов сотовой связи в России, новые правила деятельности в стране зарубежных банков Китая и все это темы экономического обзора.
«Лукойл», крупнейшая нефтяная компания России, покупает у американской «ConocoPhillips» 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой «Jet» в 6 европейских странах – Бельгии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и Финляндии. Об этом сообщил вице-президент «Лукойл» Леонид Федун, не раскрыв суммы сделки. «ConocoPhillips» является одним из крупнейших акционеров «Лукойл». Ей принадлежит более 18% акций российской компании. В 2004 году «Лукойл» приобрела у ConocoPhillips более 300 бензоколонок в Соединенных Штатах. Численность абонентов сотовой связи в России к концу ноября составила 149,2 миллиона человек, а плотность проникновения, то есть количество абонентов на каждые 100 жителей страны, достигла 103%. Такие данные представила исследовательская компания ACM Consulting. Численность абонентов сотовой связи определяется по количеству проданных и активированных сим-карт, которых у одного человека может быть и несколько. Реальную плотность проникновения сотовой связи в России эксперты оценивают на уровне 60-65%. Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, составят в 2006 году, по предварительным данным, 10,5%, сообщила правительственная комиссия Китая по экономическому развитию. В целом, объем китайской экономики, по тем же прогнозам, составит в 2006 году 2,5 триллиона долларов. Это в 2,5 раза больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В Китае вступили в силу новые правила деятельности в стране зарубежных банков. Чтобы начать здесь операции в местной валюте, в том числе на рынке частных вкладов, зарубежный банк обязан создать в Китае дочернюю компанию с уставным капиталом не менее 130 миллионов долларов. Только в этом случае банк получает полный доступ на местный розничный рынок, включая выпуск пластиковых карт. 11 декабря истек 5-летний переходный период вступления страны во Всемирную торговую организацию, участником которой Китай стал в конце 2001 года. Среди взятых тогда Китаем обязательств – отмена в течение 5 лет запрета на операции зарубежных банков в местной валюте, в том числе на рынке частных вкладов. Их общий объем превышает ныне 2 триллиона долларов, то есть 80% годового ВВП Китая. В России объем частных вкладов составляет примерно 130 миллиардов долларов, 13% ВВП.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 30 копеек за доллар США и 34 рубля 71 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 22 цента.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 12 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
12 декабря 2005 года. Программа «Время гостей». Деятельность западных фондов тревожит многих российских граждан. Каковы цели иностранцев? У микрофона Анна Качкаева.
Что же такое западные фонды в России? Разносчики оранжевой заразы, как говорят депутаты-патриоты, наблюдатели, в рядах которых могут оказаться разведчики, чего не исключают и вполне либерально настроенные граждане, или гуманитарные благотворительные миссии, помогающие и поддерживающие полезные людям дела в России, так же, как и во всем мире.
Алексей Панкин, журналист.
Значит, относительно того, что пришли, чтобы помогать, да, пришли, чтобы помогать, потому что, ну, это такая вот классическая западная традиция. Эта традиция существует, я не знаю, я думаю, что даже с послевоенных времен. Но это вот скорее вот что-то такое вот христианская традиция, да, помочь... Ближнему своему, да. Есть ли корыстный интерес? Ну, я думаю, в каком-то смысле есть, потому что все вот эти организации, которые... Да, они, конечно, в общем, это большие бюрократические организации. И, конечно, они заинтересованы в продолжении своей деятельности. Поскольку неизбежно часть вот этих вот выделяемых денег идет и на содержание этих организаций, на содержание там головных офисов, в конце концов, работа в таких вот интересных странах, да, как там Россия, Украина и так далее. Это, ну, это просто интересно. Поэтому, конечно, вот если видеть какую-то корысть, хотя это не корысть, а скорее нормальная бюрократическая логика, то да, она точно есть.
Йенс Зигерт, руководитель немецкого фонда Генриха Бёля.
Конечно, у нас есть свои интересы. Мы сюда не пришли из чистого человеколюбия. У нас есть интерес о том, что мы, вот Германия и Европейский Союз, жили с Россией и с другими странами в мире, и нам кажется, это лучше осуществить, если организовать постоянный диалог на разных уровнях. На уровнях вот, государственных деятелей, так же, как на, в бизнесе, в культуре и, конечно, и в науке. Мы очень заинтересованы в том, что в России образовалось демократическое общество. Тезис вот, нашего фонда такой, что на самом деле демократические государства друг другу друг с другом не воюют. И я не могу исключить, что среди иностранных организаций, фондов есть, называем это так, нехорошие. Это исключать нельзя. Но это надо выявить, это и возможно, и это и делается.
Западные фонды в России. Радио «Свобода». 12 декабря 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», и сегодня она из Испании. Диктаторы всех времен больше всего боялись покушения на собственную жизнь. Одни из них все-таки погибли от рук наемных убийц, как доминиканский диктатор Трухильо. Другие были свергнуты и приговорены судом к смертной казни, как Саддам Хусейн. Третьи спокойно умерли от старости, как Аугусто Пиночет. Пол Пот или Иди Амин гораздо чаще сами инсценировали такие покушения и под предлогом борьбы с террористами уничтожали политических противников. А вот Франциско Франко, правившему Испанией почти 40 лет, придумывать ничего не приходилось. Почему? Ответ от Виктора Черецкого.
Охотились на Каудильо в основном каталонские анархисты. К примеру, одно из покушений либертарии пытались совершить 12 сентября 1948 года в городе Сан-Себастьяне. Они купили во Франции с помощью французских единомышленников спортивный самолет. Речь шла о том, чтобы сбросить на Франко бомбы, когда тот будет наблюдать со своей яхты «Азор» за традиционными состязаниями на шлюпках в Сан-Себастьянском заливе. Аппарат пилотировал Примитиво Гомес, бывший военный летчик. На борту было 25 5-килограммовых бомб немецкого производства. Сбросить их должны были анархисты Хосе Валенсия и Антонио Ортиз. Хосе Валенсия вспоминает. Еще на подлете к Сан-Себастьяну нас облетели два испанских истребителя. Достигнув цели, мы приготовились сбросить бомбы, но увидели, что яхта «Франко» окружена множеством лодок с жителями Сан-Себастьяна, так что мы могли погубить многих ни в чем не повинных людей. Ортиз настаивал на продолжении операции, но мы с пилотом решили от нее отказаться и повернули назад. Попытки покончить насильственным путем с диктатором не прекращались на протяжении 50-х годов. В начале 60-х анархисты создали подпольную организацию под названием «Внутренняя защита». Она начала действовать в 1962 году. Октавио Ориола – один из руководителей каталонских анархистов. «Мы считали, что Франко был столпом диктатуры и что с его гибелью будут созданы условия для перехода к демократии в Испании. На этот раз в Сан-Себастьяне анархисты из внутренней защиты действовали вместе с боевиками только что созданной баской сепаратистской группировки «ЭТА». Бомбу, 20 килограммов пластита, заложили на обочине дороги, по которой диктатор обычно ездил в свою летнюю резиденцию. Рассказывает участник теракта Антонио Хураду. «Мы наблюдали в бинокль за дорогой, чтобы привести в действие бомбу. Мы видели, как проехала жена Франко Кармен, ну а сам диктатор так и не появился. Нам пришлось взорвать бомбу, пока на дороге никого не было. Оставлять ее было опасно, мог взорваться кто-то посторонний». Очередное покушение на Франко не удалось, но анархисты не успокаивались. В следующем, 1963 году, они задумали новое покушение, на этот раз в Мадриде. Октавио Ориола. «Каждый раз, когда в Испанию прибывал новый посол какой-либо страны, газета АБС сообщала, что в такой-то день состоится вручение верительных грамот в Королевском дворце Ориенте. Франко в этот день перемещался туда из своей резиденции Парту. Мы изучили его маршрут и пришли к выводу, что лучше всего совершить покушение на диктатора в районе французского моста. При этом заряд можно было привести в действие с одного из холмов университетского городка. Но и это покушение сорвалось. Просто тем летом Франко не принимал послов. Прождав месяц, анархисты Франциско Гранадос и Хоакин Дельгадо узнали, что диктатор уехал в отпуск. Они тоже собрались уехать во Францию, но были неожиданно схвачены, осуждены военным трибуналом и казнены. Причем после их ареста до казни в печально известной мадридской тюрьме Карабанчель прошло всего 15 дней. Диктатура спешила, поскольку боялась, что мировая общественность вступится за осужденных. Последняя попытка уничтожить Франко была предпринята в 1964 году. Анархисты решили взорвать его на трибуне мадридского стадиона Бернабеу во время финальной встречи на кубок, носивший имя диктатора. Но 17-летний шотландский анархист Стюарт Кристи прибыл в Испанию с грузом взрывчатки лишь через месяц после того, как состоялся этот матч. К тому же его тут же арестовали и приговорили к 30 годам тюрьмы. В рядах революционеров явно были провокаторы. Ну а Франко, скончавшийся в 1975 году естественной смертью, до конца дней боялся и проклинал, как он выражался, масонский анархизм. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». Впереди у нас приблизительно час, уважаемые слушатели, для того, чтобы узнать ваше мнение о Российской Конституции.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Сегодня мы вышли на улицы, чтобы сказать: диктатор мертв.
Третий Всероссийский гражданский конгресс объединяет правозащитников, оппозиционных политиков, независимых журналистов и предпринимателей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По результатам лабораторных исследований мы можем однозначно заключить, что речь идет о полонии 210.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.